После именинного обеда с его 8 блюдами и бесконечными разговорами жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через 2. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку. Когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепянными крышками, и слышалось кроткое жужжание пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечку около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать. И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать. Но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Вспоминала она, как за обедом ее муж Петр Дмитриевич и ее дядя Николай Николаевич спорили о суде присяжных, о печати, о женском образовании, чем муж по обыкновению спорил для того, чтобы не соглашаться с дядей, которого не любил. Дядя же противоречил ему, что показать обедующим, что он дядя, несмотря на свои 59 лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы не потому, чтобы эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Ольга Михайловна сидела по всю сторону плетня, около шалаша. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы. Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке. «Душно», — сказал женский голос. «Как, по-вашему, будет дождь или нет?»
«Будет, моя прелесть, но не раньше ночи», — отвечал очень знакомый мужской голос. «Хороший дождь будет!»
Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. «Ой-ка, здесь хорошенькое местечко! Посидимте здесь, Петр Дмитриевич!» Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитриевича и гостью Любочку Шеллер, 17-летнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитриевич со шляпой на затылке, томный и ленивый от того, что много пил за обедом, в развалку ходил около плетня и ногой сгребал в кучу сена. Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела. Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам и не любила видеть его с ними.
«Садитесь, очаровательница», — сказал Петр Дмитриевич, опускаясь на сено и потягиваясь. «Вот так! Ну, расскажите мне что-нибудь».
«Вот еще. Я стану рассказывать, а вы уснете».
«Аллах, Кирим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?»
В словах мужа и в том, что он в присутствии гостя сидел, развалясь и со шляпой на затылке, не было ничего особенного. Он был избалован женщинами и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала. «Скажите, пожалуйста, — начала Любочка после некоторого молчания, — правда ли говорят, что вы попали под суд?»
«Да, попал. К злодеям сопричтен, моя прелесть.
Но за что?»
«Да ни за что так. Все больше из-за политики»,
— зевнул Петр Дмитриевич.
«Борьба левой и правой.
Но все-таки что у вас произошло?»
«Да ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-за чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность, подает мировому судье Вострякову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорблении словами и действиями в публичном месте. В общем, из всего видно, что и учитель, и трактирщик оба были пьяны, как сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбление, то, во всяком случае, взаимное. У Вострякова следовало бы оштрафовать обоих за нарушение тишины и прогнать их из камеры, вот и все. Но Востряков приговорил трактирщика к аресту. Тот перенес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил приговор Вострякова, ну, а я остался при особом мнении. Немножко погорячился, вот и все.
Петр Дмитриевич говорил спокойно, с небрежной иронией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспокоил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернувшись с злополучного съезда, всеми силами старался скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволен собой. «Говорят, вы были в Полтавской губернии?» – спросила Любочка.
«Да, был. Третьего дня вернулся оттуда».
«Небось, хорошо там?»
«Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос. А на Украине сенокос – самое поэтическое время. Вот тут у нас большой дом, большой сад, много людей, суеты, так что вы не видите, как косят. Там же у меня на хуторе 15 десятин луга, как на ладони. У какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже. Так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. Ах, вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев журавлями воду, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохладской скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется. Подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин. Петр Дмитриевич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только за тем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках. Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками. «Пчела, пчела!» – взвизгнула она, – «укусит!» «Да ну, полноте, не укусит!» – сказал Петр Дмитриевич.
«Какая вы трусиха!» «Нет-нет-нет-нет-нет!» – крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад. Петр Дмитриевич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. «Он не имеет права», – бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. «Он не имеет никакого права, я ему сейчас все выскажу. Гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной. Несправедливо и нечестно, что он прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику». Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям, на террасе приветливо улыбнулась гостям и прошла через залу и гостиную с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит», — думала она. Но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл. Постояв минуту, крикнула: «Брау-брау, месье Жорж!» и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше. Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитриевич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой, утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папиросы. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл. Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно как день, что человек томился и не находил места. Ольга Михайловна молча подошла к столу, желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится. Она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман. «Что сказать ему?» – думала она. «Я скажу, что ложь – тот же лес. Чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу, если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе». Встретясь глазами с женой, Петр Дмитриевич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места. «Теперь шестой час», — сказал он, взглянув на часы. «Если гости с милостивицей уедут в 11, то и тогда нам остается ждать еще 6 часов. Весело, нечего сказать». И что-то насвистывая, он медленно своей обычной солидной походкой вышел из кабинета. И уже не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитриевич шел уже по аллее. Шел с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой. Ольга Михайловна смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у 34-летнего человека эта солидная генеральская походка? Откуда тяжелая красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе? Откуда все это? Со стороны террасы послышались аплодисменты. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась выйти. В гостиной на террасе не было ни души, все гости разбрелись по саду. Нужно будет предложить им до чая прогулку в Березняк или катание на лодках, думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех. От крокета навстречу ей быстро шел дядя Николай Николаевич.
«Это ты, милая. Очень рад», – начал он, задыхаясь. «На два слова».
Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. «Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? Я тебя спрашиваю, где границы? Что такое, понимаешь? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать, черт его знает. Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снисходительный тон. Да позвольте вас спросить, кто он такой? Я тебя спрашиваю, кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой. Щедринский тип!»
«Это верно, верно», — согласилась Ольга Михайловна. «Позволь мне пройти». «Нет, теперь ты рассуди, к чему это поведет», — продолжал дядя, загораживая ей дорогу. «Чем кончится эта игра в генералы? Уже под суд попал? Попал. Я очень рад. Во-вторых, со всеми рассорился? Рассорился. Сегодня именины, а погляди, не приехал ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевут, ни граф, и никогда больше не приедут. Вот увидишь, что не приедут.
Ай, боже мой, да я-то тут при чем? Спросила Ольга Михайловна.
То есть как при чем? Ты его жена. Ты умна была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника.
Да на курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у вас у всех извинения, что была на курсах. Я уже круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Да, господа, надо же, наконец, иметь сожаление. Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и покривил рот насмешливой улыбкой. Вот оно что! Виноват-с! Сказал он и церемонно раскланялся. Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждение, то так бы и сказала раньше. Виноват-с! Да, да, я изменила убеждение, крикнула она. Радуйся! Виноват-с! Дядя в последний раз церемонно поклонился как-то в бок и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад. Дурак, подумала Ольга Михайловна, и ехал бы себе домой. Едва отошел дядя, как уже к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната, анемичные блондинки лет 16-17, поразительно похожие друг на друга. «Милая, хорошая, бесценная», – заговорила Любочка, целуя ее в лицо и в шею. «Поедемте чай пить на остров».
На остров», – сказали обе разом одинаково и Вата, и Ната, не улыбаясь.
«Но ведь дождь будет, мои милые». «Не будет, не будет», – крикнула Любочка, делая плачущее лицо. «Все согласны ехать, ну, милая, хорошая».
«Там все собираются ехать чай пить на остров», – сказал Петр Дмитриевич, подходя. «Распорядись».
Мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже. Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное. Она подумала и сказала: «Отчего это граф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!»
«И очень рад, что он не приехал», – солгал Петр Дмитриевич. «Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки».
Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением. Через полчаса все гости уже толпились на берегу, около свай, где были привязаны лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи. Петр Дмитриевич шагал по берегу и кричал: «Это черт знает, что такое!
Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда?»
Наконец ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитриевич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий длинный челн и, покачнувшись, отчалил от берега. За ним одна за другой, при громком смехе и визге барышень, поплыли и другие лодки. Ольга Михайловна сидела у руля, приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама каждую минуту вздрагивала, искоса поглядывая на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя, и работал одним веслом. «Тише, Петр!» – кричала она, и сердце ее замирало от страха. «Садись ты в лодку! Мы и так верим, что ты смел!»
«Господа, возьмем Петра Дмитриевича на буксир!» – крикнул кто-то. «На буксир! На буксир!» – подхватили остальные. «Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа!»
Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить челн у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитриевич поморщился и испуганно посмотрел на нее. «Как бы ты ни простудилась тут», — сказал он. «Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна. Петр Дмитриевич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с челна в лодку. прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса. Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам, подумала Ольга Михайловна. Он знает, что это красиво. У нее началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить и смеяться. В случае, если я вдруг заплачу, думала она, то скажу, что у меня болят зубы. Ну вот, наконец, лодки пристали к острову Доброй Надежды. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотала прислуга. Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития. Один просил без сахара, другой покрепче, третий пожиже, четвертый благодарил, и все это Ольга Михайловна должна была помнить. Один молодой шутник пил чай в прикуску и все приговаривал. «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайской травкой. Позвольте еще одну черепушечку». Пил он много, сахар кусал громко и думал, что все это очень смешно и оригинально, что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки. Да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор. А чувствовала она себя нехорошо. Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутки, дети, вертевшиеся около стола. Ее раздражало, что вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, кто нет. «Господа, дождь!» – крикнул кто-то. Все посмотрели на небо. «Да». «В самом деле дождь», – подтвердил Петр Дмитриевич и вытер щеку. Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было. Но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже. Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. Злым лицом она ехала через деревню и злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа. «Господи, Боже мой!» – шептала она. «К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю». Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости. «Пусть», – подумала Ольга Михайловна, – «я еще полежу». Но в спальню вошла горничная и сказала: «Барыня Марья Григорьевна уезжает». Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни. «Марья Григорьевна, что же это такое?» – начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. «Куда вы это торопитесь?» «Нельзя, голубчик, нельзя, я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут». «Ну-ка, они добрые вы. А чего же детей с собой не взяли?» «Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, а сегодня...» «Ай, да пожалуйста», – перебила Ольга Михайловна, – «я буду очень рада. Дети у вас такие милые. Поцелуйте их всех». «Ну, правда же, вы меня обижаете. Ну, зачем торопиться, не понимаю». «Нельзя, нельзя. Прощайте, милая, берегите себя. Вы теперь в таком положении». И обе поцеловались. Проводив гостю до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уже огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты. Гости стали разъезжаться после ужина в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила: «Право, вы бы взяли шаль, становится немножко свежо. Не дай бог простудитесь». «Не беспокойтесь, Ольга Михайловна», – отвечали гости, усаживаясь. «Прощайте! Смотрите же, мы ждем вас, не обманите!» Сдерживал кучер лошадей. «Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна! Детей поцелуйте!» Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. Показывалась новая пара нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Наконец уехал последний гость. В прошлые разы, обыкновенно проводив гостей, Петр Дмитриевич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь «Уехали, уехали, уехали!». Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась. Хорошо, хорошо. Спать, спать. Но ноги не укладывались. Всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжанием летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было так же, как в зале прислуга, осторожно ступая, убирала столы. Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет, и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок. Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитриевич кому-то обращался и громко говорил. Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек, но тем же поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. Петр Дмитриевич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку. «Разве кто остался ночевать?» – спросила она. «Егоров». Петр Дмитриевич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело», то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют, и всему ее телу неудобно от того, что у нее напряжена душа. «Петр, о чем ты думаешь?» – спросила она. «Так, ни о чем. У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо». «Почему же нехорошо?» – ответил Петр Дмитриевич не сразу. «У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому». «Личная жизнь, свои тайны. Все это слова. Пойми, что ты меня оскорбляешь», – сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. «Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой». «Ну и поздравляю, очень рад, что слышала. Это значило, оставь меня в покое, не мешай мне думать». Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накопились у нее в течение дня, вдруг точно запенились. Делая над собой усилие, чтобы не кричать, она сказала: «Так знай же, что все это гадко. Гадко и гадко. Сегодня я ненавидела тебя весь день. Вот что ты наделал». Петр Дмитрич тоже поднялся и сел. «Гадко, гадко, гадко!» – продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом. «Меня нечего поздравлять. Поздравьте лучше самого себя. Стыд, срам, долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате. Фальшивый ты человек. Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг.
Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня, тогда я буду спать в кабинете».
Сказавши это, Петр Дмитриевич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которой скрылся муж, и старалась понять, что значит это. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно – поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении. Петр Дмитрич лежал на диване и сделал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. «Потрудитесь мне объяснить, что это значит». «Я вас спрашиваю!»
«Вас!» – передразнил Петр Дмитрич. «Надоело, Ольга! Ну, честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого. Ну, завтра будем брониться».
«Нет, я тебя отлично понимаю», – продолжала Ольга Михайловна. «Ты меня ненавидишь, да-да. Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя. Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне. Я даже уверена, что ты и женился на мне только за тем, чтобы иметь ценз этих подлых лошадей». Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще: «Оля!» И, ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такой же беспомощно детскую, как и улыбка. «Оля! Как ты могла это сказать?» Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку. Вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня, и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню. Она упала в постель, и мелкие истеричные рыдания, мешающие дышать, от которых сводят руки и ноги, огласили спальню. Ей казалось, что все уже пропало, муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами. «Кончено! Кончено!» – кричала она, не замечая, что подушка свалилась на пол. «Ради Бога! Ради Бога!» Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках. «Оля, полно!» – сказал он. Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдание: «Пойми! Пойми!» Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить: «Пойми, пойми!» «На, выпей», – сказал он, подавая ей воды. Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на грудь, колени. «Должно быть, я теперь ужасно безобразна», – подумала она. Петр Дмитрич молча уложил ее в постель, укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел. «Ради Бога! Ради Бога!» – крикнула опять Ольга Михайловна. «Петр, пойми!» Вдруг что-то сдавило ее с такой силой, что плач ее оборвался, и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала. Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно: «Барыня, голубушка, что с вами? Убирайтесь отсюда!» — строго сказал Петр Дмитриевич, опять подходя к постели. «Оля, прошу тебя, успокойся. Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если б знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело, говорю тебе как честный человек. Пойми, ты лгал, я лгала. Ну, я понимаю, ну будет, я понимаю», — говорил Петр Дмитриевич, нежно садясь на ее постель. «То сказал ты сгоряча, понятно. Ну, клянусь Богом, я люблю тебя больше всего на свете. И когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил и только, уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, потому и не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. Ну, что я в мелочах фальшивил, то это, конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена как-то несерьезно. Как нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Ну, оставим этот разговор, Бог ради». Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав. «Больно, больно, больно! Черт бы взял этих гостей!» – пробормотал Петр Дмитриевич, поднимаясь. «Ты не должна была ездить сегодня на остров! И как ты, я дурак, не остановил тебя, Господи, Боже мой!» Досадливо махнул рукой и вышел из спальни. Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровати, говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее со страшной болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительней. Раз увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это или настоящий Петр Дмитриевич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее. «Оля, мы тут не одни», – сказал Петр Дмитриевич. Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, жену садовника. Она стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. «Марья, не отопру!» – говорила она шепотом. «Отопри, что ли, чтоб ничего запертого не было. Барин бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские врата отпер. Надо!» «Ай, делайте, что хотите», – сказал Петр Дмитриевич. «Только ради бога скорее доктор или акушерку. Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа».
«Я рожу», — сообразила Ольга Михайловна. «Варвара», — простонала она, — «но ведь он родится неживой». «Ничего, ничего, барыня», — зашептала Варвара. «Бог даст живой бундить, бундить живой». Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, было, вероятно, около 5 часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке с очень скромной физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка. «Скоро кончится?» — спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю», – подумала она. В спальню осторожно вошел Петр Дмитриевич, одетый как днем, и стал у окна спиной к жене. «А который час?» – спросила Ольга Михайловна, чтоб еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку. «Без четверти 6», – отвечала акушерка. «А что, если я в самом деле умираю?» – подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа. «Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам?» И он показался ей маленьким, осиротевшим. Ей стало жаль его, и захотелось сказать ему что-нибудь приятное.
Она вспомнила, как он весною собирался купить себе гончих, и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это. «Петр, купи себе гончих», — простонала она. Он подошел к постели и хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом. От боли, частых криков и стонов она отупела. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, учение в институте, курсы, замужество. Вечером два доктора делали Ольге Михайловне какую-то операцию. «Я не умерла», — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было. В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день. В саду за окнами, не умолкая ни на секунду, кричали воробьи и сороки. Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной. Один только Петр Дмитрич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался. Очевидно, маленький человечек родился неживой. «Петр!» — окликнула Ольга Михайловна мужа. Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость, и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел. «Что тебе?» – спросил он, подойдя к постели. «Все уже кончилось?» – спросила Ольга Михайловна. Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаевича. «Оля!» – сказал он, ломая руки – и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. «Оля, не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов, ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого, ничего мне не нужно. Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ай, да что говорить!» Он махнул рукой и вышел из спальни. А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто. То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, все еще не покидало ее.